в том случае, что у нас есть такие разработанные положения, только что в Киеве смеялись, что разум человека развивает только два варианта – радиация и холод. Но для Киева это радиация, там Чернобыль чуть-чуть. И они активно все работают и развиваются. Лишь для того, чтобы Москву сдвинуть, нас посадили в холод, потому что радиация здесь невозможна. Так что с этой точки зрения у нас более лучший выход, не радиационный, но холодный. Поэтому часика два мы занимаемся в этом режиме. Я сейчас, мы будем начинать общаться, сейчас вот нас включат, или они включатся. Ой. Ладно. Мой голос очень холодный. И будет слышно. Значит, мы специально делаем маленькие залы, потому что здесь звук в основном уходит наверх. То есть это для кинотеатра. Поэтому даже если мы поставим микрофон, ничего не понадобится. А во-вторых, здесь вообще нет, мягко говоря, электричества. Зал на ремонт. Все, поэтому, видите, даже свет мы попросили включить, это максимум, что они могли сделать. Это называется, вот такие условия. Сейчас я разговариваю в холоде и будет громче. Ну все, это вступление. Мы начали. Сейчас, когда ребята закончат, тогда мы можем делать практики. А вообще, тогда, чтобы так, чуть-чуть перепланируем наше занятие, мы начнем не с практик, как я планировал, а мы сейчас начнем с восприятия, потому что после вчерашних практик обычно и у начинающих, и у стареньких, особенно у начинающих, вопрос, а как же мы выходим, ну, допустим, к пассу метагалактики, так высоко, не имея подготовки, имея такую подготовку, или как начинающие? Это очень важный вопрос. Мы должны отслеживать, где, как и почему мы ходим, где, как и почему мы действуем. И первая наша тема – это так называемое присутствие и проявление. Как это называется? То есть мы должны четко в голове сложить схему, как мы ходим к владыкам, как мы выходим к фасу метагалактики и как мы действуем с учетом этого. И с учетом этих возможностей. Значит, вспоминаем, что в предыдущую эпоху у человечества главным были планы. Если взять, что Теософию, что Алису Бейли. И планы определяли развитие человечества. Также в предыдущую эпоху было всего 4 глобуса жизни, которые развивали разные направления жизни на нашей планете. Ну, что такое глобус? Это некий шар вокруг планеты, сфера, в каждом из которых сфокусированы отдельные законы для развития того или иного типа жизни. То есть был глобус человеческий, и там были законы развития человека. Ну, если взять по образу и подобию этот закон, то отец был в виде человека. Был глобус демонский. Там были рогато-копытные с типом человека. Их называли разумными животными. И этот глобус не был официальным и законным, то есть отец там не проявлялся. А демонский глобус, как глобус, вырос из падших атлантов. То есть были, как вы знаете, Атлантида погибла, четвертая раса. Может быть, не знаете, тогда есть такая расовая схема в эзотерике. Ученые, будем так говорить, современной пятой расы, бывшей пятой расы, это не признают, но уже есть находки костей людей под 3 метров. Это называют артефакты, их не особо публикуют и считают, что это рудименты. Там случайно всех выросло на 3 метра, их случайно откопали. То есть, согласно Теософии Блаватской и источникам владык, атланты были от 3 до 5 метров. Ну, такие маленькие. Были и больше, но средний тип вот уже в тот момент, когда они гибли. Поэтому читатели мурийцы, скорее всего, были еще выше. Так что это не так высоко, как вы думаете. Я понимаю, что мы отличаем в основном лемурийцев тем, что они были водоплавающие, похожи на нас, с перепонками. Но вопрос еще, какого размера они были. И все. Вот это большой вопрос. И вот при гибели Атлантиды, там была так называемая борьба добра, зла, вот между собой, и фактически они друг друга перебили. У нас есть даже основы, когда мы смотрим Махабхарату, ну, индийские эпосы, да, древние, ведическую традицию, там вполне есть четкие указания на разные войны с серьезным оружием, которые были в древности, и как человечество спасалось. То есть на грани переходов человек жил вместе с атлантами, частично у них брал культуру, частично сам развивался. И вот часть атлантов после того, как погибли, Атлантида погибла, сохранилась и продолжала жить. Сейчас поднимут, видно, тепловую пушку поставили, она может...
Мы думали, пусть...
Да, может лопнуть.
Освещение будет. Оно еще не включилось.
Что?
А вверху ничего уже не включится, да?
Вверху уже ничего не включится. Уже все. А тепловая пушка сейчас накрыли, да, хоть чуть-чуть? Она включена. Попробуем нагреться. Вот меня не надо включать. И все. Поэтому, в итоге, вот это надо обратить внимание, и очень важное внимание, потому что масса литературы на этом зациклена. Если вы сейчас в этом не разберетесь, потом забудете, у вас пойдут проблемы. Вы не будете правильно входить в систематику не только синтеза, а даже других учений. После гибели Атлантиды часть атлантов осталась. И ученики, и те, которые подчинялись, ну, по их правилам, можно сказать, отцу, владыкам, по их правилам царям, а самое главное, они подчинялись матерям. Кстати, матриархат – это атлантическое течение. И если пятая раса поклонялась сыну, четвертая раса поклонялась матери, кто не знает. И вершиной поклонения было материнство. Вот тот матриархат, который сейчас сохранился, по-моему, в Непале, если я не ошибаюсь, там. Вот это, в принципе, традиция атлантическая, которая сохранена на узкой территории. И часть атлантов при переходе, вот мы сейчас в том же самом живем, одни согласились перейти на новые условия и начали воплощаться в трехмерности, а другие не согласились на новые условия и продолжали оставаться в двумерности. Дело в том, что вам еще такой интересный закон. Физическая реальность или физический план, где мы живем, он тоже на планете развивается. И если пятая раса воспринимает окружающий мир трехмерно, то четвертая раса воспринимала окружающий мир двумерно. Ну, двумерные существа сейчас тараканы, поэтому мы так всегда не шутим. Это не значит, что атланты не имели разума и были тараканами. Я, допустим, одно свое воплощение вспомнил в Атлантиде, где я стоял за кафедрой и тоже что-то рассказывал. Ну, это не обязательно там что-то ученическое было, ну просто обычная какая-то деятельность. То есть фактически там вопрос нервности и вопрос развития разумности — это разные вещи. Да? Но соприкасаемые. Поэтому атланты жили в двумерности, а лемурийцы, когда даже говорят, вот там золотые учения атлантидов, лемурийцев, они жили в одномерности. Те, кто владеют хоть элементарной физикой, те понимают, что законы физических констант, то есть физической базы данных, даже если мы поднимем какие-то лемурийские или атлантические знания, великие, космические, они действовали в двумерности. В трехмерности они действовать не будут. К сожалению, есть масса литературы. Вот это один закон, который меняет полностью весь взгляд на эти расы. Но есть масса литературы, которая нацелена на то, что мы должны жить прошлым, ну, как у нас лекции экологи, давайте вернемся на деревья и будем яблоки кушать. Все 6 миллиардов, это сколько деревьев надо, да? И спать под деревом, быть в мире с природой. Вот многие зовут назад к великим учениям Атлантиды в двумерность. Почему они ведут назад? Потому что есть такой закон. С одной стороны, он называется закон милосердия отца. То есть, простящему дает. Неважно, ты просишь как на добрые дела, на злые дела. Это все так вот относительно при переходе раз. И когда часть атлантов погибла, а часть осталась, те, что остались, захотели остаться атлантами. Ну, по привычке. Мы хотим быть атлантами. Вот остаться такими, как есть. Нам плевать на трехмерность планеты. Мы останемся. Отец говорит, пожалуйста. И вот те законы двумерности, которые существовали в Атлантиде, отец сказал, зовите, но свой контакт с ними убрал. Вот с этого момента начинается потеря контакта с отцом и пятой расой. Потому что большинство наших душ, воплощаясь в новые тела пятой расы, извините, получили накопление где? В Атлантиде. И пошел вопрос о восстановлении связи отцом, и вот, ну, грубо говоря, восстановление отношений. Так как отец убрал контакты, то атланты, продолжая жить двумерностью, должны были где-то получать дополнительную энергию. Чисто физическим питанием, как они рассчитывали, это не получается. То есть необходимы были чувства, ощущения, какие-то же... У них вершина развития была не интеллект, а чувство. Это у нас с вами мысль, а у них чувство, чувственная мысль, такое понятие было. В итоге их глобус начал капсулироваться сам в себе, и чтобы получить хоть какую-то энергию, там, дух, свет от других, они начали, ну, грубо говоря, шпынять соседей. Все. Вот такая еще вам. Это время продолжалось до прихода Иисуса Христа. Вот когда в церкви говорят, что Иисус своим распятием спас человечество, и давайте ему поклоняться, да, он сделал великое дело, он спас человечество. Вопрос в чем? И зачем отцу нужно было распять Иисуса на кресте? Ну, как бы немилосердно. И вот здесь есть очень четкие данные, что когда Иисус распялся, два глобуса, вернее, один глобус человека демонский разделился на два. И появился отдельно человеческий и отдельно демонский. Отдельно человеческие – это те, которые имели душу и, в принципе, шли к чаше Граля, стяжали чашу сердца ментально в груди. Это мы с вами будем изучать на четвертом синтезе. Вот чаша Граля – это сердце ментальное. Оно видится именно в виде чаши. Там, кстати, записана память и так многие-многие наши важные вопросы. А другие, которые не хотели стяжать душу, плевали на отношения с отцом, остались в глобусе демонском. Есть там очень характерное, ну, не притча, а описание в Евангелии. Правда, националисты говорят после этого, что Иисус был националистом. Ну, Христос был националистом. Там одна женщина обратилась к Иисусу, вылечи меня. А он говорит, иди ты от меня, не моего ты племени. Да? И не буду я лечить тебя. Он самаритянка, если не ошибаюсь. Ну, что-то такое там было. Ну, и, естественно, те, кто читают священные тексты, говорят, вот он, все равно был иудей, националист, других не лечил. Ну, в принципе, он тогда почему там, он лечил сына римского легионера, который, в общем-то, вообще категорически был против иудеев. То есть, и здесь видят противоречия. Но если внимательно присмотреться, как лечил Иисус, он в конце лечения говорит, веришь ты в Отца моего небесного? Верю. Вылечился. А если ответ, не верю. То есть если ответить, не верю. Ответ, не вылечился. То есть он не вылечился. И когда он смотрел на человека, он видел, может этот человек поверить? Вообще, стоит с ним работать? Ведь все-таки Иисус был учителем, его так и называли. Стоит ли вкладывать в него энергию? Или он останется в своей гордыне и амбиции, и что бы ты с ним ни делал, он как был бараном, так и останется бараном. Все. И вот отсюда возникло не моего ты племени, когда человек и не сможет поверить, и не сможет получить душу. Теперь слышно? Видите, как все просто? Разговорились. И не сможет получить душу, и нечего в него вкладывать силы. Потому что кроме хамства, обратности, ничего от него, ну, контакта никакого не получишь. И никакого восхождения не будет. Ну, в общем-то, это знаменитый смертный грех гордыни. Многие этим грехом страдают, ну не грехом, там, отношениями. Многие имеют от этого проблемы. Но как бы не всегда замечается. А зачем? У меня нет гордыни, потому что я так считаю. Вот это главная позиция нашего интеллекта. Или я считаю, что все должно быть так, как я считаю, все остальные неправильные. Вот это главная позиция, на которой, в общем-то, строилось падение всей пятой расы и всех учеников, которые занимались любыми системами, не обязательно нашей, там, любыми. В итоге, когда из после распятия Иисуса пошло разделение двух глобусов, начал окончательно формироваться демонский глобус. Он продолжал, внимание, жить двумерностью. И начал формироваться человеческий глобус, который продолжал, ну вернее, начал развиваться трехмерностью. И задача трехмерности была выйти на ментальное присутствие. И вот здесь мы должны вот этот момент запомнить, что задача пятой расы было развитие мышления, мысли и даже в какой-то мере интеллекта. А задача четвертой расы, атлантической, было развитие чувств, чувствительности, да? И ощущений. Увидели? Внимание. А теперь подумайте, кто что сейчас развивает у себя. Вот вы сейчас пришли на занятия. Вы сейчас больше активируете себя мысль, смыслы, связку смысла, ну интеллект, там, философия, что-то, или чувства и ощущения. Только вот не надо мне слушать. Я задаю риторические вопросы, потому что, в общем-то, вы учитесь у владык, и каждый должен отвечать, ну, за себя перед отцом. Знаете, вы один на один с отцом, вы один на один с владыками. Моя задача подсказать вам какие-то правильные решения, правильные выводы, возможные правильные действия, возможно, потому что свобода воли. Хотите, будете делать, хотите, нет. Ваше право. А вы уже сами решаете, что с этим. В итоге, если взять предыдущую эпоху, давайте так, то человечество пошло на монастический план, и глобус человеческий отвечал за развитие манаса или третьего присутствия. Поэтому главное для человека было развитие мышления, это низший манас, ну по блаватской. Главное для человека развитие было причинно-следственных связей или основ высшей души. По-блаватски это высший манас. Кстати, чаша Грааля тоже относилась к низшему манасу, к мышлению. Сейчас из низшего манаса начал развиваться ментал, где есть чаша Грааля и мышление. А из высшего манаса начал развиваться причинный план. То есть из одного плана развилось два. Причинный и ментальный. И базовое человечество, то, которое развивалось в пятой расе, и которое имеет достаточные ментальные накопления, имеет фиксацию на ментальном присутствии. Жестко. Демонский глобус. Ну, допустим, часть фарисеев, которые не имели ни души, ничего, и довольно злобно относились к окружающим проявлениям, он развивался. Видите, сейчас вот тонкость такая, некоторые после этого даже уходят из синтеза, но они возвращаются туда, где они были. А за этой тонкости. Всю прошлую эпоху демонский глобус развивался на астральном плане. Кому не особо было понятно, с чакрами работал. А, вот так вот. Вот это я к этому вас подвожу. Только секунду. Не надо при этом говорить о том, что чакры это плохо, и они у нас не должны быть. Проблема была в другом. Что выше чакр, вы ничего не знаете. Чаша Грааля – это высокий символ, который где-то там надо искать. Или вот в христианской церкви, допустим, малыша крестят где? В чаше. Там при крещении мы идем, там делаем, там вино пьем. Откуда? Из чаши. Таким образом человек как бы пристраивается к чаше. Почему? Потому что сам ее не имеет. Но ученики пятый раз очень четко знали, что если у тебя есть чаша, слушайте, ты человек. А если у тебя нет чаши, центр, ты еще ищешь, чтобы стать человеком. И для отца человек – это не тот, кто руки, ноги, голова. Это тело. А это еще определенным образом развитое сердце. И прежде всего ментальное. В предыдущую эпоху я бы сказал монотическое. То есть сердце, которое действует на низшем манасе. Поэтому чакры, как раз... Кстати, именно поэтому в христианской традиции до сих пор сохранилась борьба с чакрами, с астральным телом. Где жестко утверждалось, нет его, есть только душа. И когда я начал копаться, ну почему же они отрицают собственное, с одной стороны говорят, верь в душу. Я как ученик знаю, что душа живет на астральном плане. Выходишь на астрал, развертываешься в душе. А астральное тело развивает чакрами. Ну то есть душа переходит в астральное тело. А христиане, с одной стороны, говорят, верь в душу, с другой стороны, категорически отрицают астральное тело и чакры. Я искал долго это противоречие, пока не нашел простой вещи. В древности у начальных христиан таким образом шла борьба с демонством. Если ты зациклился на чакрах и чувствах, ты мог попасть под влияние демонского глобуса, который как демонский глобус работал на астральном плане. И он работал до 2001-2002 года, пока, когда мы его окончательно не разгромили. Ой, вот это да, вот это вам приятная новость для начала. Поэтому в новой эпохе, когда мы разгромили уже, нам удалось зачистить астральный план, он стал третьим. Почему? Потому что накопления старые перешли куда? На эфир. А новые, более чистые, пошли на третье присутствие. Так же, как ментал стал четвертым, а манас свои накопления отправил куда? На троечку. В итоге накопления человечества пятый раз сейчас сидят на астрале. Остатки накоплений грязных демонского глобуса сидят на эфире. Увидели? Остатки ангельского глобуса, который был вот здесь, на буддическом присутствии. Поэтому выход с Камадхи сам себе Адхи создал, Хи-Хи, ангелы-большие шутники. Это ангельский глобус. Да? Остатки этого глобуса переходят на ментал к современному человеку. И новое человечество имеет элементы ангельских накоплений. И развивает свои новые накопления в виде мышления. Что давали элементы ангельских накоплений? Первое. Свобода хождения по присутствиям. Ангелы имели такое право, в отличие от человека, в предыдущую эпоху. И второе. Свободный контакт с отцом. То есть эти пятая раса восстанавливала контакты с отцом и имели только ученики. То ангелы имели право выражать волю отца напрямую. И вот эти полезные накопления от ангелов ушли нам. Почему? Потому что после разгрома демонского глобуса мы были на грани войны с ангельским. Ибо ангелы взревновали, часть ангелов, не все. Вот, допустим, архангел Михаил в этом не участвует. Ну, как пример. А есть архангелы, которые участвовали на протяжении нескольких столетий. Ученики это не сообщали, но борьба была очень жесткая. Мы могли, мягко говоря, проиграть. Взревновали и сказали, что мы разумные мартышки, которые пошли на контакт с отцом, и отец почему-то нас больше любит, чем ангелов. При этом мы были не против их, пожалуйста, контакте сами, но как бы, знаете, такое, не убедишь, если так привыкли. А ангелам наказали, у них наказание кармическое у всего глобуса, за то, что когда-то погибла планета Файтон. Помните? И очень много и душ человеческих, а особо ангельских, участвовали в этой проблеме. То есть у ангелов ну, просто очень много бывших жителей Файтона, которые приложили массу усилий к гибели Файтона. И с одной стороны, у них есть высокое развитие, оставшееся после Файтона. А с другой стороны, ну я называю это массовый падеж. вы просто знаете официальную историю, там, церковную, философскую. Я вам по чуть-чуть рассказываю ученическую историю. Когда говорят «Хроники Акаши», вот это записано в «Хрониках Акаши». Кто хочет, сходи почитай. «Хроники Акаши» находятся на причинном плане сейчас, на пятом. Правда, чтобы туда зайти почитать, надо самому быть чистым, это корректно выразить, с позиции причинно-следственной связи. Ну, чтобы следствие у тебя меньше было. Ну, чтобы ты поместился в дверь. А то, когда там много следствий, ты войти не сможешь. Ну, причин много. Карма много, кому непонятно. С большой кармой в дверь не поместишься. А ворот там нету, там все узенько. Смотри, что. То есть надо долго себя отрабатывать, чтобы... Это не значит, что ты всю карму отработаешь. Ты должен отработать минимум 5 подпланов кармы, чтобы в это войти. Ну и тогда будет полегче. Вот такая схема. Не будем сейчас об ангелах, я просто рассказал, почему так. В итоге там мы вместе с ними восходили и против, а в итоге натолкнулись на одну простую вещь. Они не могут выйти в метагалактику. Метагалактику, ангелы, ну да. Почему? Потому что они в метагалактике становятся разумными животными. То есть на планете они ангелы, а там они разумные животные. В итоге мы выяснили такую интересную вещь, это нам отец метагалактик подтвердил, что когда вот есть книжки и пишется о разумных животных, великих разумных животных, которые управляют из космоса людьми, в принципе эти животные все живут на ангельском глобусе планеты. Это ангелы. И они таким образом людей отстраивают под себя. Это один из видов борьбы, привлечь их на свою сторону, людей. На свою ангельскую сторону в этом противодействии. И вот вы, вот нам сюда вы не нужны, ребятки. Там в коридоре оставляете. У нас занятия. Значит, в итоге вы должны это очень четко запомнить. Почему? Вы можете мне не поверить, это ваши вопросы, свобода воли. Но вы, если внимательно это запомните и будете искать по книжечкам, по крупиночкам, по мелким источникам, вы придете к тем же самым выводам. Просто я даю вам уже такие выводы по итогам, а собирать их надо по очень мелким данным. Ну, допустим, есть такой фильм «Пророчество». С нашей точки зрения знаменитое слово. Вот посмотрите, там чуть-чуть правду говорится о войне ангелов на небесах и о настоящем отношении одного из архангелов к человеку и человечеству. Ну просто классно написано. Ну просто вот чистая голая правда называется. Вот и сложности с этим связаны. Вот, если посмотрите, вам мои слова станут легче воспринимать. Причем фильм сделан в Америке на базе их источников, на базе их библиотек. И тут, ну, никак нельзя взаимопересечься в том плане, что мы просто идем по разным традициям. Поэтому вот я ссылаюсь, допустим, на такой источник, как фильм, его легче найти просто, чем все эти крупицы книг, и увидеть, что происходило. Подытоживая, в итоге, в предыдущую эпоху было 4 глобуса, главных, ангельский, который был на буддхическом плане, и люди, восходящие в самадхи, фактически в том числе начали стыковаться с ангельским голосом. Человеческий, который работал с монахическим планом, развивал мышление, интеллект. Демон, да, в человеческом интеллект был усложнен падением архангела Люцифера. В итоге человек интеллект и развивал, и постоянно через интеллект спотыкался. Буквально до последнего времени. И в основном его функция была развитие низшего манаса или мышления. Был демонский глобус, который полностью контролировал астрал и астральные реакции. Во снах снились черти. Чакры, вот это, чакры гонялись шарами. Ну и так далее, и так далее. И демоны, внимание, демон. Вам это что-нибудь напоминает? Был такой знаменитый француз. Ладно, де Брюги. дворянское сословие Франции. Ну и так далее. Ну, а все, Д'Артаньян только там ел, убралось в более низкой степени. И вообще, вот эта приставка «Д», «Д», это как раз от «демонов». А если учесть, что «мон» — это «монада», «монада», монадический план, а за «монады» отвечает «мать», то демоны в предыдущую эпоху — это были служители матери. И когда вы внимательно почитаете древние источники и там оцените разные материалы, в том числе в фильмах это показывают, вот сейчас вспомню, где же это видел. «Туманы Авалона». Есть такой фильм, и там прям показано служители матери, которые плывут на человеческом типе, но рожки нацепили на голове. Конкретно нацепили рожки, чтобы привести к служителям, к служительницам культа матери. И вот демоны — это люди, у которых росли в том числе и рожки, и служительницы материнского культа. Сейчас в современной цивилизации очень хорошо это сказать. Жили чистой материей. Ну, мы в Москве находимся, это очень легко москвичам передать. Если другие города не особо понимают, то выйди, дойди до ближайшего КАЗ и НО, где люди приезжают на крутых, там, не знаю, чем они там, почему они крутые, чем они их называют крутым, но живут чистой материей, то есть продолжают служение матери. Внешне рожек нет, но если внутри присмотреться, на астральном теле, ведь в основном тела демонские отличались от человеческих на астральном плане. Поэтому все церкви и ученичество отрабатывало чистоту души и чистоту чувств. Потому что здесь ты, может быть, и видишься человеком, вышел туда, а там рожки копыта. Причем не думайте, что это на грани фантастики. Сейчас я погружение уже не веду, то есть меня Владыка перевел на другую работу. У нас погружение ведут другие, в том числе в Москве, координаторы там, ведущие. А когда вел, однажды в Москве привели женщину. Я сейчас так говорю, потому что она уже умерла, светлая память, но проблема у нее была. Это один из кризисов. Причем умерла в среднем возрасте, не должна была. Ее привели для помощи, а она не поняла. Через год, в принципе, к сожалению, она не сдвинулась. Вот что делали демоны? Вот она ясновидящая. Шикарная ясновидящая, классно видела. Приходит на погружение. Входим в погружение, она сама входит, говорит, я вижу свой орган, всего там тело. Я говорю, мне твои органы не нужны. Ты не лечишься, пришла ко мне. Давай в точку хумус, как мы вчера с вами магнит начали делать. Я ее перевожу на эфир, перевожу на астрал. Я ее перевожу, потому что она там не совсем поверила. Я говорю, а теперь сама, как ты себя видишь? Ну, дом вижу, все прекрасно, вошла в дом, я там на астрале живу. Я говорю, там зеркало висит. Подойди, посмотри, как ты выглядишь. Она, ой, мне неудобно рассказывать. Я говорю, да что ж тут неудобно, ты же пришла на погружение, чтобы мы тебе помогли преодолеть. Ну как, вижу, рожки вижу, копыта вижу, мохнатость вижу. При этом развитый дом, свой кабинет, в кабинете глобус, это говорит об ученичестве серьезном. Это вот падший атлант, бывший падший ученик. И вот она на копытах цокает на своем трехэтажном особнячке и на астрале. Это очень большой дом с очень большой энергетикой. И привлекает всех товарищей. Любая шерстинка на таком теле – это некорректность. Если так на будущее запомните, любая шерстинка на теле, я не имею в виду волосы человеческие, я имею в виду шерсть. Это разные вещи. Это некорректность. Вот на демонском теле. Ну, и чем больше меха, тем больше всяких лучших чувств и эмоций. И вот она так увидела, ну что делать? Преображаться будешь? Ну, буду. Ну, пошли к владыкам, к отцу, там, просили прощения. Она преобразилась. Но вышла она после этого с сомнением. А правда ли это было? Ну, мало ли, какую. Хотя видела она сама, она тем более еще ясновидящая. То есть там легко было работать, она сама все видела. Ну, ты видела сама, в принципе, я тебе не рассказывал. Ты сама все видела там. Зеркало видела, то видела, отработала. Да, но она частично испугалась этим. Ну, типа тут всех под демонов зовут, и сбежала. А у нее параллельно уже шла проблема определенная, физиологическая. Все, человек не понял, что его пытались вывести из этого глобуса, на тот момент демонский глобус еще был. Вот тогда мы еще, и после этого начали с ним шлёстываться, потому что те, кто даже получил помощь в синтезе, не имели права на них влиять, потому что человек преобразился, и те не должны были его трогать, а те начали затягивать к себе. В общем, наша война начала усиляться. После этого пришлось громить весь глобус, потому что мы поняли, что с ними договариваться бесполезно. Сейчас демонов нет, кстати. Вот такой печальный факт. Поэтому, с одной стороны, глобуса нет, но так как люди продолжают помнить о чертях, рогатых, копытных и всех остальных, то действия таких существ еще продолжаются. И на астральном плане, к сожалению, вы еще можете видеть. Только теперь они... Кстати, прикол. Совещание на астральном плане вызывают ученики, приходят к двери, в коридорчик, снимают рога, снимают шерсть, снимают копыта, вешают на жердочку, снимают крылья, заходят с человеками на совещание. Потому что отец запретил так. Ну, то есть, этой формы нет, рогатой, копытной. Общаются на совещании, выходят, одеваются и идут к своим. Я понимаю, что звучит фантастично, но мы на одном совещании были на астрале, как ученики там. Ну, в общем, исполняли определенное задание. И вот мы с удивлением увидели, как исполняется закон отца. На совещании с владыками они все человеки. В коридоре, так сказать, одевает нужную одежду и продолжает исполнять свои обязанности со своими неадекватными товарищами. Вот сейчас постепенно владыки вот эту тенденцию преодолевают. И был еще один глобус, первый, который отвечал за физику, который в предыдущую эпоху назывался океаническим. Был связан с океаном. Я, к сожалению, не знаю, какие там главные существа были, но, скорее всего, были дельфины главные. То есть дельфины – это одни из руководителей вот этого океанического глобуса. Кстати, могу подтвердить такую информацию, она в книгах есть, что дельфины – это те лемурийцы, которые не захотели развиваться как человек. Поэтому в основе дельфинов находят даже человеческие тела. То есть в какой-то мере даже некоторые из них вернулись в воду. Вот это как бы, поэтому так дельфины по активности внутренней, некоторые говорят, что близки и чуть ли не параллельная цивилизация. Это не параллельная цивилизация. Это остатки и выражения лемурийского глобуса в современных мерностях. Лемурийский глобус жил одномерно. Ну и, соответственно, соответствующие традиции. Вот было четыре глобуса. И был пятый, но он не назывался глобус, хотя, в принципе, глобус. Он находился на Атме. И вот здесь находились владыки, ученики, ну или для вас учителя лучей и ученики. Кстати, за Атму как раз отвечал первый луч воли, море и свет. И те ученики, которые не самадхи получили в предыдущей эпохе, а сатари, ну, я называю истина орущая. Сат – это истина, ари по-русски не надо сказать. Да, ари ты мне, ари. Вот сатари – это истина орущая. То есть те, кто прошли в истину, и истина начала с ними разговаривать. И те, кто получали просветление сатари, получали контакт с атмой, и фактически получали контакт с владыками, и входили в полноту ученичества. Вот это итоги пятой расы. Кто выходил в сатари? Их показывали обычно сидящих в лотосе. Дело в том, что атмическое сердце имеет форму лотоса. И когда Гаутама Будда, получивший просветление, сел в лотосе, это как раз были те ученики или учителя, которые выходили, слушайте, выше глобусов. На Атму. Вот этими четырьмя глобусами, плюс выходом за глобус на Атму, закончилась пятая раса. В итоге, что мы сейчас получаем? В новой эпохе для вас есть на физике глобус Амаров. Это продолжение так называемого океанического глобуса. Можно его назвать океаническим, но главные существа там Амара. Осьминоги. Кстати, вот здесь, в океаническом глобусе, очень сильно были развиты осьминоги. Так что, может быть, даже не дельфины, а осьминоги были главными. Но здесь именно амарный глобус, и главные стали амары. Раки, кому непонятно, да? Только это не раковый глобус, а именно вот амары такие, океанические. Дальше. На эфирном плане развивается второй глобус эльфийского человечества. После демонов был глобус Коши. А после Коши их тоже пришлось мягко разгромить. Коша — это, ну, кошки большие, самое большое животное царство. Кстати, сильнее всего из животного царства развиваются кошки, на втором месте идут собаки. И не из-за того, что они с человеком общаются, а по массовости, по активности и по развитости. Как пример. Поэтому вначале владыки с отцом сделали глобус Кошей, но они тоже не смогли преодолеть остатки демонских тенденций, когда с астрала, старые накопления, отдали Кошам. Они должны были их переработать. Переработать не смогли, и вместо Коши, внимание, ввели такой глобус, эльфийское человечество. Вначале нас это радовало, в том плане, что преодолели животных, потому что на эфире многие находятся. Ну а теперь те люди, которые зациклены только на ощущениях, живут только эфиром. Ощущения — это и водка, и курево, ну то есть ощущения тела. Ну или вообще живут ради инстинктов матери. Они фактически становятся эльфийским человечеством. То есть даже не входят в основной контингент основного человечества. Ибо основной человек — это ментал. Что в предыдущую эпоху мана, в эту эпоху. Дальше идет следующий глобус на астрале, который называется Чадовский глобус. Он до сих пор Чадовский. Помните церковь? Чада мои, помолимся, чада мои. То есть чада — это то стадо, которое ведут за него. Когда ты не сам думаешь, а тебя ведут. Чадами еще называют детей. Поэтому мы сейчас делаем такое усилие, как ученики, стараемся Чадовский глобус перевести в детский глобус, потому что масса проблем у человека планеты с детьми. И детям нужен свой глобус, свои законы, чтобы поддержать их хрупкие тела, и взрослые не насильничали над ними. Что психологически, что физически, что педагогически, что там, ну как угодно. То есть это... Сейчас вот мы такую заявку подали, отцу уже пару лет ее отрабатываем, но проблема в том, чтобы это был детский глобус. Вначале надо преодолеть чадовство у человечества. И вот борьба за чистую экологию, когда меньше дыма, меньше курева, сейчас постепенно его запрещают, то есть меньше человечества чадит. Борьба за машины, которые меньше чадят и испражняют всякой гадости. Это борьба за преображение чадовского глобуса в детский. То есть с позиции человечества мы видим борьбу за экологию, а с позиции выстоящих присутствий мы видим борьбу за преодоление тягящего состояния человечества и вхождение в детский глобус. Чем это важно для нас? Во-первых, астрал сейчас продолжает выражать человечество в предыдущей эпохе. Помните, вот Манас был третий план, он свои накопления отдал астралу. Значит, человечество в предыдущей эпохе свои накопления отдало астралу. А значит, вся информация пятой расы, все интеллектуальные отношения пятой расы сейчас сидят на астрале где? В чадовском глобусе. Если кому-то не нравится, особенно когда я сказал, что научные отношения там сидят, то я вспомню главный принцип познания. Чувственное познание мира. И не говорите, что это относилось только к Советскому Союзу. Это традиция мировой науки. А чувство – это, извините, астрал. Ну, достаточно вспомнить вчера образ отца, где чувство – это троечка. И больше ничего доказывать не надо. Поэтому чисто информационно, когда вы просто получаете информацию, но не действуете ею и не развиваетесь, относится только к астралу. И, к сожалению, первое усилие, которое мы с вами здесь делаем на синтезах, мягко говоря, по чуть-чуть выйти из астральности, из детства. С одной стороны, будьте просты, как дети, вы войдете в Царство Небесное. Раньше рай и Царство Небесное было на Манасе. Вот вам детский глобус, который развивается на астрале. То есть Манас, астрал, сейчас совмещены. С другой стороны, мы не должны всю жизнь жить чувствами, то есть быть детьми. Если вы по жизни живете в основном чувствами, к сожалению, закон есть закон, главное применение, главное не то, что вы по себе считаете, а главное то, что вы исполняете, главное ваш опыт. Если вы исполняете чаще всего чувства, то для отца, как бы вы себя ни называли, куда бы вы себя ни относили по количеству посвящений, вы все равно будете на детском глобусе. А если вам сказать, что у каждого глобуса есть все посвящения, все, на каждом глобусе все посвящения выражаются. Есть такое понятие глобусные посвящения, то это будет вам особо интересно, потому что многих наших учеников ловят на большом количестве посвящений, хотя в предыдущую эпоху было всего 7 или 8. Или, потому что 8 вы фактически не знали. И все. А в новую эпоху их 24. Но только в предыдущую эпоху были планетарные и солнечные, а теперь солнечные, планетарные, галактические и метеорологические. Но это мы с вами будем изучать чуть попозже. Для этого вначале надо развить наши аппараты, чтобы вообще изучать посвящение не теоретически, ну назову я их сейчас вам. Они в наших книжках есть, схемы посмотрите, есть. Вопрос не в названиях, вопрос в том, чтобы подойти к ним. В новую эпоху, если раньше посвящения начинались с астрала, то в новую эпоху посвящение начинается с причинного присутствия. Потому что тонкий мир у нового человека начинается с причинного плана. А в пятой расе с астрального плана. Соответственно, первое посвящение переносит куда? На тонкий мир. Вот это запомните, пожалуйста. Поэтому те посвящения, которые мы с вами получали в пятой расе, в четвертой расе, в третьей, здесь такой закон ученичества. Изменились условия, ты обязан в новых условиях подтвердить свои посвящения. Это не значит, что они от тебя будут забраны. Они у тебя будут действовать. Но будут действовать по-старому и вести к старым принципам и накоплениям. В итоге, то человечество, которое сейчас живет вокруг нас, при всем уважении к нему, как бы мы к нему ни относились радостно, оно может максимум со своими информационными, научными, технологическими накоплениями перейти с Манаса предыдущей эпохи на астрал современной эпохи, остаться в чувственном познании мира и являться детским глобусом. Вот такой факт. И неважно, как вы себя видите, взрослым, ребенком, функционал становится детским. Наша задача с вами, чтобы мы, вот почему мы читаем семинары в жестком ментальном режиме. Некоторым, кстати, это мелко не хватает, и говорят, какой ментал, надо больше. А некоторым жестко, никто не понимает даже вот ту скорость речи, которая сейчас есть. Сейчас уже некоторые замерзают, голова перестает работать. А это как раз и есть неактивный ментал. О, сразу поймал. То есть, а это как раз, вот мы держим баланс золотой середины на семинаре, да? И вот наша задача, чтобы такими занятиями не только мы изучили новое, не только как вчера накопили огонь каждого присутствия, чтобы был чистый огонь этого присутствия. Но есть здесь еще одна задача. 16 семинаров постоянной ментальной накрутки, то более сложной, то более простой, именно ментальной, минимум ментальной, понятно, заставляет нас как минимум начинать действовать на четвертом проявлении. Этот глобус называется интегральный человек. И вот настоящее человечество новой эпохи начинается с глобуса интегрального человека. Причем даже этот глобус мы у Фаотца Метагалактики называем человечеством пятой расы. Понимая, что дети – это не человечество. Это, мягко говоря, недоработки пятой расы. Почему? Потому что всю пятую расу человечество стяжало чашу Грааля. Чаша Грааля – это сердце ментальное. Сердце ментальное – это четвертое присутствие. Вы будете проверять, что есть у вас чаша Грааля, нет. Вот тогда вы вспомните эту информацию. Знаете, сейчас, когда идет теория, ну это так, лапша на уши. А вот когда вы войдете в погружение, и вдруг увидите чашу не внутри себя, а вот тут стоящую рядом. И не настоящую чашу, а такое блюдечко, и там чуть-чуть воды. Вот тогда вы вспомните эти слова. У меня была в погружении фраза, я говорю, возьми чашу себе в руки. Человек раз ее взял, я вижу, чаша исчезла. Я говорю, куда дел? Ну, думал, списал, он говорит, в карман положил. Я говорю, срочно достань, иначе тебя сейчас накажут. А что с ней делать? Я говорю, в грудь вписывай. Оно должно быть сердцем стоять в центре груди. Да? Ну, там чаша в виде блюдечка и вода там. Вместо ментала, вместо памяти, полный астрал. Вот до таких вещей доходит. То есть люди в ученичестве некомпетентны, что в предыдущей эпохе, что даже сейчас у них нет ощущения, что карман с тобой, ты ничего оттуда не возьмешь, пока не преобразишься. И вот наши с вами усилия, которые мы здесь делаем, это как раз усилия активации ментальности. Дальше идет пятое присутствие, это глобус ангела. Тех ангелов, которые раньше были на Будхе, теперь они на причинном присутствии. Сейчас они такие смирненькие, потому что мы с ними уже, ну, в общем, разобрались и сейчас дружим. Дальше идет на шестом присутствии, шестой глобус, который называется глобус глобального человека. Внимание, именно с этого глобуса глобального человека начинается шестая раса. Шестая раса начинается глобальная. Потом идет седьмое присутствие, атмическое, где находится глобус универсального ангела. Универсального ангела – это самый развитый ангел, который только может быть. Часть людей – это настолько высокий ангел, что даже наша часть учеников, имеющих ангельские тенденции, попадает в универсального ангела. Но, к сожалению, на этом ангельская эволюция заканчивается. И в метагалактику ангелы не переходят. Потому что метагалактика начинается с девятого присутствия. То есть вот эти восемь – это планета, а с девятого и выше начинается метагалактика. Потом идет восьмой глобус. Сейчас я доведу тему. Восьмой глобус, который называется глобусом универсального человека. И вот глобус универсального человека – это, слушайте, седьмая раса планеты. Почему? Потому что на этом планетарная эволюция закончилась. Вот седьмая раса планеты, и раз седьмая раса, то планета закончилась. Вот поэтому Блаватская писала, что шестая раса будет короткой. Потому что, в принципе, мы с вами можем спокойно дойти до универсального человека, у нас будет восьмой син. Только мы на восьмом синтезе дадим такой огонь, вы войдете в него, а вот насколько вы его примените и разработаете, это уже вопрос вашего частного случая. А начиная с девятого синтеза, мы пойдем уже сразу в метагалактику. Я понимаю, что для некоторых то, что это звучит фантастично, но это базовая теория, чтобы идти дальше, чтобы восходить выше. И без этих осознаний вы не пойдете. Почему? Вы должны четко разбираться, какие накопления к какому глобусу у вас относятся. Все. И какие ваши накопления, ментальные, чувственные, другие, куда вас ведут. Если вы это не осознаете, ваши занятия здесь частично будут бесперспективны. То есть вы накопите что-то, вы в чем-то разовьетесь, но если вы четко не запомните, что любые ваши накопления ведут в тот или иной глобус, мы вам помочь не сможем. Почему? Просто само понятие глобусов – это понятие матери. И вот мы можем так сейчас с вами разобраться. За планету отвечает мать. И она поддерживает ведь глобусами. Я рассказал вам 8, вообще глобусов 20. Но это мы отдельно позже будем изучать. Мне надо сейчас главное зафиксировать ваше накопление. За метагалактику отвечает Сын. Поэтому Сын метагалактики принес нам учение синтеза. И так далее, и так далее. И это 9-го присутствия выше. И мы, в принципе, с вами должны выйти в человека метагалактики. Есть такой 14-й глобус, поэтому у нас круг подготовки 14 синтеза. Вот это 8-й, а есть 14-й, человек метагалактики. И наша задача вывести вас туда, чтобы вы начали жить на планете, как люди метагалактики. Это развитие человека. Вот это вы должны поставить себе как цель. Но этим занимается Сын, а Сын, занимаясь этим, через что занимается? Через передачу учения, потому что Сын занимается учением, в отличие от Матери. Ну и таким образом, овладевая учением синтеза, вы развертываетесь как человек метагалактики. Почему учением синтеза? В следующей эпохе будут и другие учения, которые идут от Сына и развивают человечество. Но мы с вами сейчас на грани перехода, когда старое уходит, и масса старых учений, а новое еще только приходит. И есть такой закон, я вчера на нем сослался, сказал, завтра скажу, закон изначального учения. То есть у каждой расы было изначальное учение. Вот изначальным учением пятой расы, как вы думаете, что было? Ну вы сейчас скажете веды. Но веды это уже массовое распространение. А изначальным учением пятой расы было то, что есть сейчас в народном буддизме. Элементы буддизма. Только того буддизма, который был еще до Гаутамы Будды. То есть мы сейчас знаем буддизм как ветви от Гаутамы Будды. А есть описание так называемых Дхьяни Будд и описание Будд, которые приходили до Гаутамы. И складывали, кстати, йога и йога Патанджали, это более позднее проявление, чем Гаутама Будда. Кто там думает о йоге? Это йога — это путь соединения. В переводе йога — это соединять. Очень недалеко от религии, которая Бог соединяет. Да? То есть йога — это ученический путь, это подготовка учеников, подготовка аппаратов ученика, чтобы выполнить то или иное предназначение. С учетом того, что в конце йоги получали самадхи, как 8-я ступень раджа-йоги, да, то как бы его готовили в огненный мир к огню. Войдя в самадхи, он мог перейти в сакари и уже контактить с владыками, ну, соответственно, своей подготовкой. Это я говорю уже как человек, который занимался раджа-йогой. То есть это можете по источникам посмотреть, а можем поговорить с вами о ваших накоплениях и занятиях. Ну вот, в принципе, базу вы увидели. В итоге, ваша задача, первая, независимо от синтеза, независимо от наших практик, вы должны увидеть, что в первую очередь ваша задача осознавать. Нет. Если вы будете думать, это надо. Не надо, говорит, думать не надо. Только думать. Только мыслить, только брать информацию, только обрабатывать, складывать, записывать и сидеть думать. Вы будете фиксироваться на глобусе интегрального человека. Это глобус высокий для пятой расы. Это вершина пятой расы. Это лучшие люди пятой расы. Но это не глобус шестой расы. Глобус шестой расы начинается с шестого, с осознания, с развития разума, с познания сути. Вот тут мы выходим к образу отца. Я сказал, что это нам пригодится. И по закону числовых связей все во всем. Четвертый глобус развивает мысль. Чадовский или детский глобус развивает чувства. Да? Эльфийское человечество. Слово эльфы, я думаю, после всяких сказаний даже не надо говорить, да? Ну там, кстати, кто-то вчера спрашивал за питание. Природа по смыслам относится к ощущениям. И, как когда-то Гаутама сказал, если бы мы через растительное питание восходили к Богу, то лошади и слоны давно бы там были. По-моему, он об этом сказал. Поэтому есть такой вариант. Просто ко мне вчера подошли и спросили, а как вы относитесь к читанию, к синтезе, как к этому относитесь? Я сказал, свободно. Каждый человек сам выбирает график своего питания. И что ему кушать, а что ему не кушать. Почему? У нас настолько индивидуализированные тела и накопления, что жестко определить, что хорошо растительное питание, или только мясное, или пророщенная пшеница, или там, ну, пророщенные зерна, или там молочное, или еще там какое-то. Нельзя, это неправильно. То есть синтез, наоборот, синтезирует все эти варианты и говорит, найди свой. Сделай связь между ними, только правильную физиологическую, врачебную, понятно, что не так все в комплексе. И сделай свой телесный вариант питания, удобный для тебя. Понятно, что есть отрицательные вещи в пище, есть положительные. Но если люди это едят, это не всегда это. Я иногда на лекцию прихожу, там, то вода, однажды пришел с пепсиколой. И пью. У людей, которые экологией занимаются, глаза так, мне так походу одна. А пепсикола некоторые доски моют, так чисто вычищают, что прям аж... Лучше всякой химии, там столько химии, вы что пьете? Я говорю, да я знаю, что я пью. Я говорю, теперь вообразите, как я загрязняюсь от синтеза. Подобное притягивает подобное. Поэтому выпив глоток пепсиколы, я восстанавливаюсь. Поддерживаю свой иммунитет, потому что если ты питаешься иногда грязной пищей, иммунитет должен с этим справиться. Если он не справляется вот в этой сложной обстановке, куда мы на 2 часа попали, мы можем что сделать? Заболеть. Если вы занимались только идеальной чистой средой, у вас уже может начать капать, болеть и все остальное. Вредно. А вдруг неожиданно нас поставят в сложные условия. И сейчас иммунитет должен работать на максимуме. В итоге иногда полезно есть. Но я не говорю, что плохие отрицательные продукты, это не полезно, да, гнилые. Рыба второй свежести – это тухлая рыба, да? Хотя у нас очень часто в универсамах продается и говорит, это рыба. Только третья свежесть. Ну, просто замороженная, да? А вот надо иногда думать, как поддерживать свой иммунитет и как давать ему стрессы. И учитывать, что питание – это подобное притягивает подобное. Кстати, я не против, там, что вы едите, не едите мясо. Но когда меня достали с растительным питанием, я начал просто всем говорить. Очень простую вещь. Не едят только себе подобных. Это закон отца. Поэтому животных не едят только животных. Нет, есть иерархия животных, когда там хищники едят травоядных. А травоядные едят траву. Но тогда еще другой вариант. Подобное притягивает подобное. Тоже вариант. И вот из этих двух фраз и складывайте, чем вы питаетесь и зачем вы питаетесь. И сразу захочется свободного питания. При этом вы сами определяете, чем и как питаться. Но любые питания ведут вас только к ощущениям и ко второму глобусу. Хоть лоб. Хоть как крутитесь, потому что природа и четыре царства, растительное, животное, человеческое, в том числе и минеральное, это второй блок, это второй план. И на следующем синтезе втором мы будем проходить практики работы с этими царствами. Именно практики. Как, не находя травку, любую, ну для заваривания чая, собрать энергетику этой травы и вылечить. И не обязательно ее пить как траву. Вот подумайте как. Обменяться энергетикой с владыками растительного царства. Практикой магнитов. Ладно. Движениями занимается первый глобус. Если хотите увидеть настоящего омара, пойдите на, я не знаю, как это точно называется. В общем, посмотрите на культуристов. То есть, с одной стороны, красивое тело это красиво, и оно нужно. Но эти люди всю жизнь посвящают только бицепсам и всем остальным, и больше ничем не занимаются, извините, это омары человеческого глобуса. И после смерти, к сожалению, их душа или их накопления попадут именно на этот глобус. То есть, чем интересна физика? Я вчера вам сказал, что физика – это самый творческий план. Здесь, в человеческих телах, помещаются все глобусы. А вот выход на эти глобусы начинается, когда ты выходишь к владыкам вверх после смерти. И вот по своим накоплениям, что ты делал за всю жизнь? Ты попадаешь в один из этих глобусов, и есть астрал Амара, есть астрал эльфийца, и есть астрал чада, есть астрал человеческий, ну это душа туда попадает, есть менталы соответствующие. И с учетом своих накоплений ты попадаешь на тот или иной глобус. Это защита жизни, это хорошо, это помогает жить правильно, потому что если ты попадешь выше, ты там не выживешь, а задача матери – сохранить тебе жизнь. Ну, мы, как ученики называем, вы попадаете в тот инкубатор, где лучше всего будете сохраняться и развиваться. Сразу скажу, задача нашего ученичества – вывести вас из глобуса вообще. То есть, чтобы вы их прошли, подготовились и вышли за глобус. Потому что по предыдущей эпохе, я сказал, было 4 глобуса, а 5-й атмический, ученики и учителя, были за глобусами. Сейчас, чтобы выйти за глобусы, надо попасть на 21-е присутствие. Чтобы выйти за планетарные глобусы, достаточно попасть на 14-е, чек метагалактики. Планеты закончены. Но чтобы попасть за метагалактические глобусы, надо попасть за 20-ку. То есть есть глобусы планеты, есть глобусы метагалактики. Но это мы будем изучать дальше. Ладно, не это главное. Значит, смыслами занимается 5-й глобус, который называется ангельский. Сущью занимается 6-й глобус глобального человека, 6-я раса. Идеями занимается 7-й глобус универсального ангела. Знаете, люди, выпучив глаза, бегают, говорят, давайте делать эту идею, жить только ради этой идеи. И спрашивают, ну давай, выведи из этой идеи положение, зачем она нужна, для чего. Не, идея это главное, вот мы это сделаем, все будет. Есть много таких людей, особенно в эзотерике. У меня великая идея, это наше особое задание. Наша группа будет самая особая, самая святая, самая священная. И мы будем вот выражать эту идею всей святостью своей и будем исполнять особое задание для Отца. Ну, в разных вариантах, в разных деталях, примерно такие сказки, если вы слышали, то вы однозначно будете идти в сторону глобуса универсального ангела. Точнее, вы сами универсальным ангелом не станете. Это тот товарищ, вам передает свою идею и подвязывает вас под себя. Ну, как священник свою пасту под церковь. Вот особые группы, особистые пути, а, кстати, пути относятся как раз к 7-му присутствию, великие задачи – это глобус универсального ангела. Это не значит, что у нас нет высоких путей, это не значит, что у нас нет высоких задач, это не значит, что человек не должен жить идеями. Но у человека разнообразие путей. Вот у вас здесь сидит человек 70-80, у каждого свой путь к отцу. И у каждого свой особый путь. И я настаиваю на этом, вплоть до того, что у каждого своя философия. Потому что если вы будете пользоваться чужой, у вас своего пути нет. А вот методы, которые вы собираете на свой путь, это вот уже ваша способность синтеза или ваша способность делать этот путь. Найти эти методы. Поэтому говорят, когда спрашивают, у синтеза какой путь к отцу? Я говорю, самый простой. Каждый синтезирует свой путь самостоятельно. Они говорят, это сумасшествие. Дайте нам правильную линию, и мы дойдем куда надо правильно. Я говорю, это не сумасшествие, это новая эпоха. Новая эпоха – это творческие люди. А творческие люди идут, извините, своими путями. Как и заповедуют. Новое идет новыми путями. А если каждый из нас имеет свое слово отца, свое новое, мы должны выработать свой путь. И вот это уже задача 8-го глобуса универсального человека – жить в пламени. И вот это 7-я раса. То есть 7-я раса, которая развивает человека в новые проявления, в новое развитие. Зачем вот это мы расписали? Синтез вот этих восьми глобусов есть выражение образа Отца. Поэтому, когда мы все растяжали с вами рождение свыше метагалактическое, с одной стороны, у каждого из вас появилось метагалактическое выражение вот этих восьми частей. Но с другой стороны, каждого из вас вот эти выражения образа Отца будут проверять соответствующими глобусными взаимодействиями. Снизу вверх. Только сразу скажу, нельзя сказать, что у вас раньше таких проверок не было. Только раньше вы циклились на каком-то из глобусов. Более того, раньше, так как вы были человеком с пятой расы, вас просто фиксировали на одном из глобусов, и вы жили как хотели, как могли. Ну и как могли, так и жили. Все. Вот вы были или человеческий, жили на Манасе, или ангельский, жили... А, человеческий жили на Манасе. Бегали, отрабатывали карму. Высший Манас. И не понимали, как ее отработать. И не поймете, потому что причины управляются естественно направляющими функциями, а естественно направляющие функции включаются в универсально образующие силы. Этот бред вы будете изучать на пятом синтезе. Примерно так вот. То, что я сказал, причем это не бред, это ваше строение. Если я сейчас скажу, что причинное тело каждого из вас состоит из универсально образующих сил, ну, согласиться вы можете, потому что там раз сказал, может быть. Но проверить вы сейчас не можете, нечем, потому что высший манас был закрыт для вас. Потому что там была борьба над развитием человека. А теперь, получив вчера образ Отца, вы начинаете работать по этой схеме. Вы вышли из глобусной зацикленности пятый раз, это точно. И теперь можете свободно ходить по восьми присутствиям. Ой, все. И теперь, когда вы будете развивать то или иное проявление, знаете, если вы активируете чувства, у вас обязательно, любые чувства, положительные, отрицательные, неважно какие, у вас обязательно идет легкий контакт с третьим глобусом. Если вы активируете мысль, любую, у вас идет контакт с четвертым присутствием и с четвертым глобусом. Идеально, когда мы научимся активировать все это настолько, что все это возжигается в пламя. То есть мысль возожглась. Помните, меня эта мысль возожгла. Возожгла пламя. И вот тогда уже универсальный человек у вас начнет развиваться. И вы будете фактически подытоживать планетарную эволюцию для человека. Ну, для каждого. Вот это то, что мы вчера с образом Отца с вами не договорили и не доработали. Значит, систему глобусов до конца, естественно, вам не рассказал, мы еще к ней вернемся и будем возвращаться на следующих семинарах, когда мы, ну, будем проходить те или иные темы, которые важны по системе глобусов. В конечном счете выйдем на осознание глобусов окончательно, вплоть до того, что на 13-м синтезе мы будем контактить с логосами глобусов, с руководителями глобусов и уже учиться с ними работать напрямую. Но вначале нам надо самим отработать базовые контакты. Вот здесь особо делать не надо. Нужно просто запомнить это и осознать. Любая ваша... Вот вы вчера магнит прошли, у кого-то потеплело, у кого-то нет. У кого появилась возожженность, ваши накопления пошли сюда. Сразу. У кого просто мысли остались, кто-то ушел с чувствами, даже вдохновляющими, хорошими. Кто-то ушел с ощущением, ну ладно, посмотрим, что дальше будет. Приятно сиделось, но сегодня холодно, неприятно. Значит, холод посадили, чтобы было неприятно, и мы отсюда быстро убегали, чтобы ощущение было. А кто-то просто двигался, пришел, посидел, ушел. Кстати, вчера была фраза, которую не я поймал, вот так, сбоку слышали, потом мне рассказали, я посмеялся. Давай сядем на перерыв. Давай сядем в центре, там по центру такая энергетика прет. Мне так рассказывают, я начинаю смеяться. Ну, люди говорят вслух, они не слышат, что их слова далеко разносятся. Там. Кому надо, все слышат. В принципе, энергетика прет по всему залу. Почему? Потому что огонь, как я вчера говорил, идет на каждого из вас. Вопрос, как ты войдешь. Но энергетика, когда люди приходят подзарядиться, это только ощущение. Вот здесь можете до себя записать. Энергетика. Просто ваша энергетика зависит от взаимодействия с четырьмя царствами. Минеральным, растительным, животным и человеческим. Эти четыре царства в синтезе работают с энергетикой. Только, пожалуйста, не с энергией, а с энергетикой. Поэтому, если у вас такие смыслы в голове остаться, в принципе, мы не возражаем. Нас радует, что на синтез приходит подзаряжаться. Мы даже любопытствуем от этого. Это нормально. Это, знаете, видно, своего не хватает, так где-то пришел, как это, в розеточку. Опа! И зарядился. Но! Оставаясь в такой позиции, неважно в синтезе, неважно в любом другом учении, которым вы занимаетесь, вы идете вот сюда. И никто вас отсюда выше не возьмет, пока вы эту позицию не преодолеете. Естественно, мы вчера говорили, что синтез заряжает, я это не отрицаю. Но он заряжает огнем. Огонь это 8, а энергетика это 2. Чувствуете разницу? Так лучше зарядите здесь огнем, все остальное прикладывается, называется. Другой вариант. Допустим, люди любят слушать музыку, говорят, это вдохновляет. Я тоже в машине еду, иногда включаю. Классно, да. Но музыка гармонизирует как звук только вот здесь. С третьим проявлением. Она и лечит, и развивает, связывая нас с астральными проявлениями. Кстати, здесь кроме звука еще и цветные краски, господа живописцы. То есть астрал дает чувственное осознание музыкальных и зрительных световых форм. Это именно астральная функция. Поэтому, когда вы занимаетесь музыкой и живописью, это вот здесь. Это, в принципе, я еще знал как работник культуры до синтеза. Но теперь, если вы в синтезе начинаете заниматься, вас эти взаимодействия будут подвязывать только под третий глобус, под третье проявление. При всем уважении к вам. То есть, это только сразу же, не делайте выводы, что нельзя заниматься энергетикой. Нужно. Но нужно осознавать, что она часть вышестоящего. Не нужно сейчас сказать, что я сказал, звуком мне надо заниматься. Надо. И надо это слушать, это полезные вещи, но это часть вышестоящего. А энергия начинается вот отсюда. Свет начинается отсюда. Дух начинается отсюда. И огонь отсюда. Понятно, к чему мы идем? Вот это вместе все, 8. Это синтез планет. Все. Ну и теперь итог этого, и мы входим в практику. Я думаю, вы достаточно согрелись, чтобы пойти в практику огня. Значит, есть такое понятие, причем оно из предыдущих эпох, оно у нас развивается. Планы и подпланы. Что оно значит? Вот, допустим, вот это 8 планов. Значит, на первом, в отражении всех вышестоящих 8, есть что? 8 подпланов. Правильно? Это знаменитый закон «все во всем» Гермеса Трисмегиста. В итоге, второй план тоже отражает все вышестоящие, и первый нижестоящий берет в себя как? Подплан. В итоге первый входит во второй как часть, но тоже является уже подпланом, сверху вниз. А все вышестоящие тоже продолжают быть подпланами во втором. И вот так действует многомерность. При этом, вот теперь, ну давайте к третьему еще. Третий берет 2, первый и второй, как нижестоящие подпланы, а с третьего отражает все вышестоящие. То есть начинает сам себя умножать свои послания. Поэтому если ваша душа выходит после смерти на астральное присутствие, она попадает сразу на троечку. Но если накопление тяжелое, оно может остаться на двоечке и на единичке. По подпланам. Это так называемая внутренняя структура планов. Теперь, что гласит эта структура? Она, согласно закону во всем, взаимоотражается. Вот чтобы в физике попасть на астрал, ясновидцы, будьте внимательны, это начало вашего метода. Вы должны на физике выйти на третий подплан, 1-3 называется. И тогда с третьего подплана по аналогии вы попадете куда?
На первый.
На первый-третий. То есть первый план, третий подплан, это одно и то же, что третий план, первый подплан. Они взаимодополняемы. Это не значит, что это идеально то же самое. Они взаимозаменяемы, взаимодополняемы, взаимокомпенсируемы. И если, допустим, на физике у вас не работает третья система, и энергетики третьего подплана у вас нету, то компенсировать эту энергетику может что? Первый подплан третьего плана. 3-1. То есть 1-3 может компенсироваться 3-1. Увидели? Это очень четкий закон. Это закон защиты жизни. То, что у человека иногда сгорают недостоящие проявления или вышестоящие. И компенсацию на себя берут вот эти подпланчики. Ну и все, и дальше все просто. 1-4 выводит вас на 4-1. Да? 1-8 выводит на 8-1. Ну, по-другому. 3-5 вводит куда? На 5-3. В обратном варианте. Вообразили? Связали. Все просто. Теперь у нас с вами работает 16 восприятий. Где планы – это всего лишь четвертое восприятие. Но законы везде такие. Пятое восприятие – миры, где несколько планов объединяются. Шестое восприятие – Вселенной, где объединяются планы, миры и Вселенной. И на самой вершине стоят то, что я вчера говорил – присутствие. То есть слово «присутствие» объединяет все любые восприятия человека – и планы, и уровни, и миры, и вселенные. Все они входят в присутствие, как вот эти маленькие части. И вот, когда в присутствие входят планы, план внутри присутствия становится такой знаменитый план – проявление. Поэтому в новую эпоху главный взгляд человека, ученика, направляется на присутствие. Ну, кому это слово непонятно, где вы присутствуете? Или откуда Отец внутри вас присутствует? Слово «присутствие» означает, что Отец в вас присутствует, присутствует, присутствует. То есть сутью Отца вы его выражаете. И присутствие в новую эпоху – это вершина проявления. Потому что вот вы сейчас можете сказать, я присутствую в зале. С одной стороны, это физический план, с другой стороны, это не вся планета, не весь физический план, а вы присутствуете конкретно здесь и сейчас. И вот присутствие доводит восприятие человека до конкретного выражения. В присутствиях есть все планы, миры, вселенные, реальности, реалы, версумы. Этот ряд мы постепенно будем изучать. Почему? Почему постепенно? Потому что каждый синтез отрабатывает одно восприятие. Вот первое восприятие – это капли. Кстати, когда я заговорил о планах, я начал отрабатывать четвертое восприятие. Это относится к четвертому синтезу. А сейчас мы вообще можем говорить вообще о каплях. Мы вчера не говорили, вспоминаем. Мы отдаем огонь Отцу в виде капли огня и получаем огонь. Тоже это похоже на каплю огня. Вы видели? Отработка капельного восприятия. Это задача первого синтеза. Поэтому каждый синтез будет вам показывать одно из восприятий. Но я должен сейчас чуть шире. Теперь вообразите, что у нас с вами физическое присутствие. Здесь есть вопрос планов, вы планируете. Здесь вопрос миров, у каждого свой мир. Здесь вопрос вселенных. Каждый относится к своей вселенной. Отсюда вселенская церковь, да? Ну, допустим, все мы профессионалы на разных направлениях. Да? И вот, допустим, педагогика – это вселенная педагогики. Там, авиаперевозчики – это вселенные. Военные – это вселенная военных. То есть вселенная – это объединение людей с определенными вариантами накопления всем остальным. И когда мы выходим к факту метагалактики, действует тот же самый компенсационный закон. Вообразите, что мы сейчас в первом присутствии, мы действительно в нем. Просто, давайте так, планы, миры и вселенная – это личное, личный взгляд, а присутствие – это объективный взгляд окружающей природы. То есть это объективность. И вот мы можем видеть присутствие как план только потому, что у нас идет планирование. Мы можем видеть присутствие как мир, просто мы видим соответствующее мировое восприятие. Мы можем видеть присутствие как вселенную, только потому что мы, как глобальный человек, можем жить вселенными, вселенским взглядом. Но я могу с вами говорить только как педагог и не понимать военных. Понятно, да, вот вселенский взгляд. Мы можем видеть реальность физическую, но она может отличаться от настоящей реальности знаменитым законом позиция наблюдателя. То есть, с одной стороны, мы видим это реально, но с другой стороны, мы не видим всех тонкостей этой реальности, потому что не всегда владеем своими чувствами, своей мыслью, своими анализаторами, своими аппаратами, всей полнотой своей. И мы можем только говорить, что мы приближаемся к видению этой реальности. А вот синтез всего этого дает присутствие. И вот когда мы вчера вышли к фазе метагалактики, сработал знаменитый закон. В каждом присутствии есть проявление, так же как в планах есть подплан. Вообразите, что в первом присутствии сейчас 128 проявлений. Или 128 подпланов. А зал фаза метагалактики находится, я вчера рассказал вам, на 96-м присутствии. Значит, физически я выхожу в начале практики, пока мы на сенсе, быстренько на контакт с отцом и фиксирую на себе огонь 96-го присутствия. Ну, как ведущий. Этот огонь автоматически зафиксируется на ведущего, от владыки зафиксируется на всю группу. Раз это огонь 96-го присутствия, вы туда ходить пока не можете, я-то уже могу. Раз огонь 96-го присутствия, в физическом присутствии вы начинаете своей энергетикой и подготовкой подтягиваться к какому проявлению? По плану. К 96-му. Увидели? Вот это вхождение в практику. А дальше все просто. 1/96 равно 96/1. И как только я говорю, мы синтезируемся с фазом метагалактики, совершается переход 1-96 на 96/1. И вы внутренними телами тут же становитесь там. Причем вы не имеете по этим присутствиям еще тел. Вы не имеете там никаких проявлений. К отцу напрямую можно выйти любыми накоплениями. Вот у вас есть физическое тело, есть сердце, есть на астрале душа или мышление, или на эфире эфирный проводник. И вы вчера ходили к отцу с тем, чем вы можете. Когда сегодня мы связаем первую восьмерицу, со следующего синтеза вы будете ходить уже восьмерицей. А вчера мы с вами ходили только теми накоплениями, которые вы получили как ученики в предыдущих воплощениях. В этой жизни что-то в себе развили, сознание развили. Для нас сознание – это абстракция, а для отца – это конкретное тело. Буддическое. То есть буддическое тело состоит из сознаний. Так же, как астральное тело состоит из душ. Ну, не совсем из душ, оно состоит из чакр, а душа внутри чакры развивает чувствительность астрального тела. Увидели? Я специально решил объяснить этот механизм, потому что у многих после вчерашних практик, когда ушли, ночью был вопрос там, а за счет чего мы пошли к отцу? Он уже созрел здесь, в аудитории, но мы не успели вчера на него ответить, а ночью он вообще обострился, потому что мы сказали повторить магнит, многие молодцы, кстати, магнит повторяли, многие, секретно скажу, то есть выходили к отцу, но в подсознании у нашего разума, чтобы преодолеть сомнения, остался такой шип, называется, вопрос, а за счет чего мы выходим к отцу? Что такого вот у нас особого, что мы раз и вышли к отцу? За счет того, что придя на первый синтез, вы прошли 50% синтеза вчера и накопили 50% чистого огня отца физического. Вообразите, мы вчера говорили, что синтез, да, дает изначальный огонь физического присутствия. Не тот огонь, который перемешан уже в деятельности человечества. Вот слово «присутствие» — это там, где отец присутствует. Мы синтезы ведем присутственно, вне глобуса. То есть прямым огнем по отца метагалактики. И находясь на синтезе первую половину, вы сделали закон 50% плюс 1. 50% это вы накопили огонь отца за первые 6 часов, а плюс 1 это ваши усилия. Увидели? Вот так не думали? И этот огонь, уже накопившись в вас, чисто физически, он идет от отца, от фаса метагалактики. Срабатывает закон, подобное притягивает подобное. И как только вы входите самостоятельно в магнит, который мы вчера проходили. Это называется плюс один. Магнит, естественно, что делает? Что мы делали в магните? Нет, первая фраза. И мы возжигаемся всем накопленным огнем. А для вас уже весь накопленный огонь, это за 6 часов 50% синтеза. Сразу скажу, 50% синтеза это очень большой огонь. Вы будете его отрабатывать годы и годы. Даже первого синтеза. Я нельзя сказать, что он на все воплощения. То есть отец через нас реализует какой-то новый проект развития человечества. Это открытым текстом, мы это знаем, мы это понимаем, но не всегда даже можем объяснить. И вот вообразите, вы начинаете входить в магнит, возжигаться всем накопленным огнем, у вас все 50% чистого огня отца сколыхнулись, воспламенились, вы делаете технологию магнита и уже по подобию приходите к отцу. А с чем от того, что мы в практике магнита делали это через проявление, ну, через подплан, чтобы легче было воспринять, да, то, повторяя тот магнит, который мы вчера делали, у вас автоматически на вас индивидуально, дома, начало фиксироваться 96-е проявление, потому что фатиас метагалактики в физическом присутствии проявляется минимум на 96-м проявлении. И как только вы возжигаете чистым огнем отца, у вас, на вас индивидуально в ваших квартирах, домах сразу фиксируется 96-е проявление. А дальше дело техники. Вы синтезируете с отцом, отдаете ему свой огонь, а чтобы отдать огонь, надо стоять где? Перед ним. Это автоматика. Видите, вы не видите. Это уже вопрос вашей подготовки. Знаете, такое, есть автоматические технологии, автоматика. Вот как автоматика, захотелось почесаться, ты рукой чешешь, а не ногой. Хотя, в принципе, некие йоги могут. Но попробуй пальцами на это сделать. Вот у нас автоматика пальцы руки. То есть есть некий функционал автоматических действий, инстинктивных, которые есть у нас. Если пища попадает в пищевод, автоматика приводит в желудок. Если автоматика приведет в легкие, смерть очень близка, будем так говорить. Но не всегда возможно смотреть, что проглотил, ну близка. Увидели? И вот такая же автоматика есть огня отца. Когда вы в магните возжигаетесь, тут же срабатывают эти планы, подпланы, и вы выходите в зал отца. Все. Запомните вот это кратенькое объяснение. На этом объяснении строятся все практики духа и огня, действовавшие что в предыдущую эпоху, что в эту. Только я вам сейчас с позиции огня это объяснял, А в предыдущую эпоху это действовало с позиции энергетики. С позиции духа действовало у тех, у кого дух был святой. Ну, с позиции света, если вы были святым человеком. Это закон планов и подпланов предыдущей эпохи. То есть в пятой расе ученики тоже используя этот закон, вот как Будда вышел в лотос и сел в просветление. Он вошел в просветление, да, он получил просветление. Как Гаутама оказался сидящим в лотосе. На него, как только он вошел в просветление, зафиксировался пятый подплан первого плана. И он перескочил. Ну, это не со смыслами. Тогда это была атма. На пятый план. И сел в лотос. Реально сел в свое атмическое сердце. То есть я через просветленное вам показываю. Сработала автоматика планов и подпланов. Как только он получил необходимый свет, который по характеристикам соответствует сатари или огню атмическому, этот свет начал его тянуть куда? В атму. Вот так и вы. Как только вы получаете огонь, соответствующий характеристикам, определенным проявлениям Отца, этот огонь тут же вас начинает тянуть туда, куда этот огонь вас может вытянуть. И куда вы его направите. Вот из этого принципа строятся все практики новой эпохи. Самые простые и самые сложные. Ну, давайте такая простая практика. Вот вы сейчас сидите и думаете. Думаете, хоть как-то думаете. Откуда эта мысль к вам пришла? Ну, понятно, вы скажете, эта мысль не только пришла, вы ее сформировали. Тогда другой вопрос. За счет чего вы ее сформировали? Первый вопрос не отменяется. Откуда она пришла? Мысль. Я правду спросил. И за счет чего вы ее сформировали? Откуда пришла, это не значит, что эту мысль не вы сделали, подсказываю. Это ваша мысль, но она к вам пришла. Сумасшествие, правда, вот так если задать? Мысль рождается и формируется на ментальном плане. Закон все во всем. И к вам она пришла через четвертый подплан первого физического присутствия. Вот такой интересный факт. Чтобы глубоко промыслить, не осмыслить, тогда мы на смысл выйдем, а вот продумать что-то, вы должны войти в энергетику четвертого плана или четвертого присутствия, в ментальную. У вас там есть сферы мышления, ну хотя бы формально-логическое, то есть элементарное мышление, мы потом будем изучать, в принципе, там мифологическое есть. Сказки, книжки любите читать? Ну, хоть в школе читали. Это первая сфера мышления мифологическая. Даже если «Войну и мир» прочитали Толстого, для литературы это литература, для ментала это первая сфера мифологическая. Она дает вам многомерное, образное представление о целом там континууме каких-то явлений, представлений. И вот на ментале, даже если у вас тело там в зачатках, элементы мысли у вас там уже развиваются. И вначале, как только вы получаете вот эти знания, вы их потом восстанавливаете. Зачем надо их продумывать? Чтобы ментальное тело еще раз на них сконцентрировалось, втянуло нужную энергетику и сложило мысль. Зачем нужно повторение мать учения? Если ваше ментальное тело активно, вам сказали ценную для вас информацию, ментальное тело мгновенно втянуло, и получилось то, что вы называете, и запомнило. И эта мысль уже сформировалась, ментальное тело стянуло, обработало информацию, ну, ментальная энергетика, энергетика четвертого плана. И в теле ментальном эта мысль что? Осталась. Потому что при обработке мысль родилась и осталась. А если вам дали информацию, планы и подпланы, вообразите, и ментальное тело не успело стянуть. Оно почувствовало ценность, важность, говорит, ой, как интересно. Ну, что-то прошляпило. Или не успела стянуть энергетику. Мысль не сформировалась. Вы приходите домой, достаете записи. О чем-то там мы говорили. Вот что-то важное. Я чувствую, что-то важное. А, вот об этом. Начинаете опять читать. Важное ментальное тело. Опять стягивает энергетику. Ведь на второй раз получилось, мысль сформировалась. Если опять не получилось, вы, прочитав, вспомнили. Через час благополучно забыли. И оперировать этой мыслью опять не можете. Потому что как только вы начнете опять что-то думать на эту тему, а мысли в ментальном теле нету. И вы опять, чтобы вспомнить, опять записи. Такие-такие, любые. И так до тех пор, пока в ментальном теле не сформируется нужная мысль. И в этой нужной мысли не будет весь расклад, который не только я как ведущий давал, но и вы как индивидуальность можете по-своему сложить. Потому что когда вы складываете свою мысль на ментале, вы обязательно складываете ее по-своему. Поэтому любая ваша мысль, которую вы сейчас оперируете, думаете, пришла от вашего ментального тела, откуда она пришла? Не от вас. Но только ментальное тело, давайте так, это не значит, что оно какое-то само по себе. Оно ваше. Вот душа у вас есть? Есть. Кто сказал, что у него нет души? Да? Знаете, открываю. То есть, если у вас есть душа, то она сразу контактит с астральным присутствием. И ваши чувства формируются не физически, а астрально. Но мы нервами, физическими нервами, как нервной системой, из души воспринимаем чувственную энергетику на физике и чувствуем. Сейчас видим, слышим, холодеем, чувствуем. Но чтобы мы почувствовали, что происходит вокруг нас, наша душа или астральное тело должно сгустить энергетику астрала, стянуть на себя. И когда она стягивает энергетику астрала, чувство рождается. Если не стягивает, чувство не рождается. Если происходит что-то особенное, стяжка энергетики максимально сильно астрально, вас чувства захлёстывают, идет избыток. Вы стянули много энергетики астрала. Поэтому люди, которым не хватает чувствительности, они входят, знаете, такое понятие, в определенную среду. То есть вокруг разные чувственные объекты. И человек, воспринимая кино, чувственный объект, кинотеатр, чувственный объект на глаза, чувственный объект на слух, там, кинотеатр ценится еще хорошими колонками, чувственный объект с попкорном, корм для поп, чтобы встал, так встал, почувствовал, что сидел, все чувства задействовал, ты вошел в специальную чувственную среду. И в этот момент душа, благодаря еще внешним чувственным эффектам, сможет втянуть достаточную чувственную энергетику и сформировать хоть какое-то чувство. Вот это называется чувственная среда. Это может быть и театр, хотя театр не обязательно чувственный, бывает и ментальная среда. Кино тоже создает чувственную среду, но из фильма мы можем получить и какие-то ментальные мысли. То есть кроме астрала может втянуться и ментал. А может втянуться и чистый эфир. На стадион сходите во время матча. Вот там, когда что-то происходит важное для тех, кто сидит, идет чувственная стяжка. А когда что-то просто так происходит и неинтересно, идет ощущательная стяжка, такое постепенно такая нарастает. Неинтересно. Это ощущение растет. Накачка энергетики, чтобы ощущение сложилось. Вот этим занимается и спорт в том числе. То есть, создавая определенную среду для рождения у вас чего-то. Более сложнее получить среду смысла. Это нужно уже идти в специальные заведения. Может быть, библиотеки, может быть, культуры. Иногда театр создает смысл, а иногда не создает. Смотря какой спектакль. Да? И получить среду смыслов, когда, прийти на какую-то конференцию, где специалисты глубоко на своем тарабарском языке обсуждать какую-нибудь проблему. Если вы этот тарабарский язык знаете, понятно, да? То вы, вникая в смысл, получаете смысловую среду, и вам легко. Вот сейчас вы второй день на синтезе, сейчас сегодня вот новенькие пришли, уже парочку ушло. Почему? Ориентируясь, что новенькие приходят только первые три часа, вчера, я сразу с нуля начал с вами продолжать говорить на нашем тарабарском языке. То есть то, что вы вчера как смыслы получили, я уже на это ориентируюсь и веду вас дальше. Я уже не ориентируюсь на новеньких. Они посидел час, поняли, что это тарабарщина полной воды, и тихонько смылись отсюда. И правильно сделали? Потому что мы уже вошли в среду смысла. Те новенькие, которые пришли, им приходится сейчас делать усилия. Точно, спасибо. Вспоминая накопления предыдущей эпохи, вспоминая то, что они читали в книжках, быстренько стараясь это сложить, а я вчера предупреждал, что в процессе ведения синтеза я буду говорить все быстрее и быстрее. Кто-то там говорил, что медленно. Это я еще не быстро говорю, это я только ускоряюсь. Мы так вот это дойдем за несколько синтезов до быстрой речи, когда мы быстро, глубоко будем в смысловой среде единой. И у нас будет стягиваться силой и раздаться смыслы, суть, важная для нашего восхождения. Пока мы к этому подходим, мы сейчас вот чувства и мысли подходим к смыслам. Вот сейчас у нас такая скорость, мы сейчас вот здесь работаем. Чувство, мысль, смысл. Ну, от ощущения нас активно убрали полным ползом, ощущения увяли. Поэтому нас сразу подняли в среду, ниже мы опуститься не можем. Как только мы хотим ощутить, а тут холодно. И даже горячий чай, как ощущение, все равно не возвращается. Внутри тепло, внаружи холодно. И это хороший вариант. Вот помните знаменитую фразу ученическую? Преодолениями мы растем. Все согласны. Вот мне все прийти сказали, ну и это преодолели, меня спустил, холодно. Я тоже тут Диме говорил, Дим, попробуй с ними поговорить. Вот они поставили тепловую пушку, они нам тепло делают, это пушка, это. Весь зал тут пуляет и сверху пытается тепло к нам опуститься. Но вначале она утепляет вверх, это директор не знает. А я как бывший директор знаю, как работник сцены. Я танцевал когда-то, я знаю, тепловую пушку эти ставят, вначале теплеют вверх. И потом тепло оседает вниз. Ну, когда вот там утепляться, а настоящее тепло всегда идет вверх. Поэтому тепловая пушка работает сверху вниз. Поэтому, когда мы уйдем, здесь может быть уже тепло. Ибо пушка надо ставить часа за 4 до занятия, а не в начале. Ну, в общем, несмотря на оплату, он думал не о том, как предоставить аудиторию, а об оплате, что она уже есть 3 месяца, и все хорошо. Вот, поэтому это было бесполезное действие, но оно чем полезное? Вы все сидели и настроились, сейчас будет тепло. Это была беготня чувственной среды. И вы согласились терпеть, потому что сейчас будет. И те, кто не умеет расти преодолением, через беготню и суетню ребят, вот этих, которые ставили пушку, рабочих, перешли из ощущательной среды, что холодно, в чувствительную среду. Сейчас будет тепло, пошла надежда. Сгустилась энергия чувства. Ваша душа умирает только с надежды. И вы раз перевели на чувственную среду. Холодом отсекли ощущательную и заставили таким образом подниматься хотя бы в смысловую. Закон Троицы гласит, у нас троичность, да, вот мы только входим в четверичность, что обязательно в образе Отца у вас срабатывает сразу 3 проявления. Одного никогда. Да, кстати, я вчера забыл зафиксировать, мы об этом говорили. В монадах у человечества встречается не только 3-лепестковый огонь, это у тех, кто живет в трехмерности. Живет, слушайте, волей, мудростью и любовью. 3-лепестковый огонь. А теперь вообразить человека, которая живет без воли. Вот у меня нет воли, я такой несчастный, я такой безвольный. Слушайте такие слова. Это не значит, что у нее нет воли. Там, если задеть хорошенько, так щипануть, там, типа, что меня трогаешь, там такое, ну, в тихом омуте всякое плавает, прячется. Ну, допустим, нет воли. Если действительно нет воли, это уже печальный случай. Лучше пускай в омуте что-то плавает. Его можно перенаправить, преобразить. Воля есть. А вот если ничего не плавает даже, это не смешно, то тогда человек, извините, из Атлантиды, вернее, после Атлантиды, так еще ничего не накопил. Имеет только два огня – любовь и мудрость. Или еще более печальный факт. После Атлантиды он воплощался только на одном глобусе, который поддерживал двумерность – демонском. Был демоном, служителем матери. И в его монаде двух лепестков огонь. Только сразу скажу, он не был чертом. Почему? У чертей нет монады, и у демонов нет монады. И вместо монады уголек. Это итоговое наказание отца. Когда они потеряли контакт с отцом, вместо монады уголек. Это не уголек, но убийца как уголек. Поэтому двухлепестковость – это человек, но воплощавшийся в определенных условиях. Потому что он как атлант не хотел жить трехмерностью. Но у нас был уникальный случай, когда мне звонит один координатор с другого города. Виталик, ты представляешь, я у одного в погружении видела один лепесток. При этом это был развитый человек, я у него ничего демонского не нашла. Я говорю, ну и подумай, причем это серьезный координатор, то есть она находки делает, сразу мы созваниваемся, пересекаемся и обсуждаем их. Просто мы растим так опыт синтеза, помогая друг другу глубже восходить. У нас уже до 40 человек ведет синтез, поэтому там, кто это делает, кто нет. Я говорю, подумай, ну не нашел человек ответа. Я говорю, он первый раз воплотился с лемурийской эпохи. Вот представляете, сколько долго он там где-то гулял. И, естественно, в его монаде при этом воплощении, сколько огней горит? Один. Один. И это огонь любви. То есть огонь любви только от лемуров. Огонь любви и мудрости – это лемуры и атланты. Огонь любви, мудрости и воли – это арийцы пятой расы. А новая эпоха, новая раса – минимум четвертый огонь – огонь синтеза. Куда мы сейчас с вами пойдем возжигаться? Увидели? Увидели. И вот задача делать магнит – это не только для того, чтобы вы накапливали огонь, и он по жизни что-то магнетизировал вас. Магнит еще начинает у вас накапливать и поддерживать огонь синтеза. И монада получает опыт, накапливая огонь синтеза. Чем? Как мы вчера говорили, отец и мать схлопываются в ом, и получается что? Первичный синтез. И в этот момент из искры божественного огня у вас вытекается четвертое пламя. И с каждым магнитом это пламя по чуть-чуть высекается, рождается, развивается, и постепенно вы входите в четырехлепестковость. Сейчас мы сделаем практику, попробуем усилить это пламя, но есть закон, что монады в новую эпоху относятся аж к девятому присутствию. То есть вот сюда, монада. Поэтому мы должны еще дойти до девятого синтеза, чтобы ваше преображение из трехлепестковости в четырехлепестковость произошло окончательно. Увидели? Там есть еще один моментик, который я вам заранее скажу, чтобы вы знали, ради чего вы вообще ходите на синтез. Это тоже важно. Но вы пришли преображаться в том числе. И вы должны знать, что будет преображаться у вас, над чем мы работаем. Так вот, монада в предыдущей эпохе горела искрой божественного огня с трехлепестковым пламенем. А в новой эпохе искра переходит в каплю. И четырехлепестковое пламя горит на капле жизни отца. Ну или по отцам это галактики. Слово божественный огонь уходит. Ладно, отцовского огня жизни. Кому как нравится. Но четырехлепестковый огонь на каплю. Чем отличается капля от искры? Объемом. Естественно, объемом. Так вот, в капле минимум должно быть 8 иска. По игре. Такой объем, да? То есть капля строится минимум 8 искрами. Естественно, чтобы накопить такой объем, ну вообразите, что у меня уже не капля. Ладно? Ну, допустим, у меня капля, у вас тоже может быть не капля в будущем, когда накопите. Капля, и вы имеете силу жизни такую же, как у обычных 8 человек. Вы иногда это замечаете, иногда нет. Тут вопрос в аппаратах. Но сила жизни. Знаете, на вас напрягают обстоятельства, другие сломались. Вам так же тяжело, как и другим, а вы что-то не ломаетесь. Потому что у вас остается запас такой внутренней силы, который внутри них почему-то отсутствует. Вот это называется усиление жизни на несколько человек. Увидели? Увидели. Так вот, чтобы мы перешли в каплю, необходимо 8 искр. Поэтому нам надо 8 синтезов, как 8 вариантов огня Отца. Ну, понятно, каждый синтез отдельный огонь. Чтобы у нас в монаде сформировался достаточный объем, и мы из искры перешли в каплю. И у нас окончательно зафиксировалось четырехлепестковое пламя. Я сразу скажу, что в синтезе вы найдете материалы, что в будущем будет и восьмилепестковое пламя. У нас такое есть. Но, есть четкая методика, которая уже сейчас выверена, и отец ее утвердил. И монада преображается вот таким подходом. И еще вариант. В некоторых синтезах вы найдете, что на ранних синтезах, ну там пятый, четвертый, мы уже стяжали четырехлепестковое пламя. Найдете в книжках по старым синтезам. Сразу предупреждаю, что у нас есть синтезы, там очень много массы хорошего материала, мы их публикуем, они важны. Но предыдущие синтезы развивали монаду по глобусам. Вот то, что я рассказывал. То есть переводили из нижестоящего глобуса в вышестоящий. А я сейчас вам говорю за присутственную монаду вне глобусов. А доросли мы до этого только последний год. Ну, месяцев 10-13. И эти синтезы еще и не публиковались. Понятно, да? Вот такое право получили. Поэтому, даже если вы услышите на каких-то синтезах, что там мы заранее четырехлепестковый огонь выжигали, вот сейчас мы делаем практику, мы будем сейчас возжигать четырехлепестковое пламя и пламя синтеза. Я могу это сделать? Могу. И вы можете это возжечь? Можете. Но гарантия, что оно у вас останется, точно, как только вы выйдете после синтеза, вы можете этот синтез отработать в течение нескольких дней жизни. Ну, то есть там, куда-то применить. И не имея каплю и наработанного огня, он у вас будет восстанавливаться и поддерживаться только практикой магнита. Но восстанавливаться, поддерживаться, это не значит работать вечно, постоянно и хорошо. А монада должна быть стабильной надолго. И вот на протяжении многих лет мы искали вот всякие подходы к этому. И, к сожалению, я говорю к сожалению, потому что нам намного было легче сейчас стяжать, и вроде бы у всех есть. А потом на девятке мы проверяем, а она куда-то исчезла. Мы долго не понимали, что происходит, пока не нашли, что за счет 8 синтезов у вас в монаде копится 8 искр, 8 огней отца, и уже на девятом синтезе мы четко формируем присутственную монаду четырехлепестковым огнем. И, кстати, эта монада начинает передвигаться потом аж на 17-е присутствие в метагалактику, но имея четырехлепестковый, четко огонь. Увидели? Увидели. Вот это то, что у вас начинается, вот той практикой, что мы сейчас будем делать. Начинается преображение ваших монад. Закончится оно аж на 9-м синтезе. Когда вы из трехлепестковости окончательно перейдете в четырехлепестковость. Это не значит, что четвертый лепесток синтеза не будет у вас работать. Каждый синтез. Мы будем возжигать четвертый лепесток синтеза. Даже не делай эту практику. Но наши наблюдения практически показывают, что человек, выходя из синтеза, может держать этот огонь неделю-две. Вы сами почувствуете, как через неделю заряд синтеза у вас спадает и куда-то девается. Вот здесь есть люди, которые уже проходили синтез метагалактический, у них поспрашивают первые Видите, вот это продолжается. В чем заключается? На синтезе огонь Отца включается сильно, возжигает этот четвертый лепесток синтеза. Потом вы выходите в жизнь, а огонь применяется по вашей жизни. Ну, тратится. А монада с искрой на каплю перестроиться не может. И тот понятен. И огонь по чуть-чуть тухнет раз. Потом опять синтез возжигается. Опять тухнет раз. Вот так аж 8 раз. Пока окончательно не возожжется. Вот на этом строится синтез. Когда каждый раз мы повторяем какие-то методики, какие-то практики. Мы с монадой повторять не будем. Но это мы будем делать, знаете, такое нелинейно, за счет других практик. Это уже компетенция ведущего. И мы из раза в раз, повторяя важные моментики, постепенно приводим ваши структуры, ваши аппараты, ваши проявления на высочайших присутствий в новую эпоху. И вы перестраиваетесь. Вот из-за этого я вчера говорил о том, что синтез надо проходить физически. Потому что, читая книжки, вы, конечно, можете возжечь. Никто не отдает. Вдруг удастся сказать. Но слово «вдруг» это называется один на миллион. А остальной миллион что будет делать? То есть это максимально подготовленный ученик. А гарантии нет. Поэтому мы жестко, методично идем по гарантиям, а не по возможностям. Все. Практика. Я думал, с практики мы перейдем в зал, но где мы уже там бегаем, нас еще туда не переводят. Хотя 2 часа прошло. Поэтому мы сейчас делаем практику. А потом действуем. Все. Идем дальше. Я думаю, может быть, после практики даже перерыв будет. Мы перейдем. Ну, практику уже будем здесь делать. Сейчас практика, мы уходим. Мы концентрируемся в точку хум каждого из нас, в центре грудной клетки. Возжигает всем накопленным вчера огнем, а кто первый раз возжигается искрой божественной огня жизни, углубляя концентрацию нашего взгляда в точку хум, мы устремляемся к пасту метагалактики и становимся пред ним. Вот срабатывает автоматика проявлений. И от всего нашего сердца отдаем весь накопленный огонь пасту метагалактики. Опустошите, отец, я запомню. И возжигаемся, впитываем в нас весь огонь, который направляет Фати от метагалактики нам. И возжигаемся огнем по отца метагалактики в нас. Этот огонь мы пропускаем сквозь наше физическое тело. И направляем вниз к матушке планете. К матери планеты Земля. Отдаем весь огонь Отца по Отца метагалактики, идущий сквозь нас, матери планеты Земля. И впитываем в нас от матери огонь матушки планеты Земля. И синтезируя с огнем по отца метагалактики, он нам восстановил огонь, мы в точке хум, в нашем сердце, в центре груди, синтезируем огонь по отца метагалактики и огонь матери планеты Земля, возжигаясь ом, вспыхивая ом, и начиная эманировать из центра груди огонь магнита по всему нашему телу. Далее мы эманируем огонь магнита из нас в дом по отца метагалактики, продолжая впитывать огонь отца матери и синтезировать его внутри нас, усиляя синтез огня по отца метагалактики и матери планеты Земля по в нас, все сильнее и сильнее эманируем огонь в дом по отца метагалактики и четко фиксируя в зале по отца метагалактики пред ним. Посмотрите, как вы стоите в зале по отца метагалактики пред отцом. И в огне магнита мы просим по отца метагалактики возжечь в нашей монаде огонь синтеза в первичном его проявлении. И начать переход каждого из нас с трехлепесткового огня монады с искрой божественного огня в четырехлепестковое пламя монады с каплей огня Отца в каждом из нас. И возжигаемся огнем синтеза четырехлепесткового пламени монады и прообразом капли огня жизни Отца в каждом из нас, фиксируя физическое проявление четвертого пламени синтеза. И капли огня жизни Отца в каждом из нас. И начиная преображение монад из предыдущей эпохи пятой расы в новую эру нового человека метагалактики вне рас и выше рас. И возжигаемся четырехлепестковым пламенем развивающейся монады нашей. И в этом огне мы благодарим Отца метагалактики и просим закрепить наметившийся выход наш из глобусов, хотя мы и продолжим их отрабатывать и развиваться в нашу полноту тела восхождения. Благодарим мать планеты Земля возвращаемся в наше физическое присутствие, концентрируясь в точке хум. Возжигая четырехлепестковое пламя монады в нас, эманируем весь возожженный огонь в дом по отца метагалактики физически, чтобы огонь дома по отца метагалактики помог нам перестраиваться физически. И выходим из практики. Аминь. Значит, выходим постепенно. Зафиксируйте свой взгляд вот уже физическим сознанием, выйдя из практики в центр грудной клетки прежде всего, ну и по телу. Я понимаю, что холодно, но это очень хороший эффект. Внешне холодно, а в центре груди, вот здесь, должно быть тепло. Если кто-то проживает тепло, на резкости холода и тепла, это очень легко прожить. Вот это огонь, вот ощущение огня, которое вы должны у себя накапливать, воспитывать. Я при этом не гарантирую, что все его проживают, потому что я вижу, что у некоторых есть накопления, ну, соответствующие. Это в перспективе. Но кто сейчас в центре груди почувствовал огонь, вот это и фиксация огня и пламени. Вот в центре грудной клетки. Когда тело в холоде, почувствовать легче всего. Это, кстати, используют даже священники, окуная в купель холодную младенцев и крестя их. Вот сейчас вот, в принципе, в таком же эффекте, только не в воде, а в воздухе. И вторая фраза важна теперь для осмысления. Мы сейчас, с одной стороны, возожгли четырехлепестковый огонь монады, с другой стороны, надо понимать, что с позиции монады этот огонь у нас только на физике. Потом, сейчас в этой практике включается автоматика, этот огонь на следующем семинаре развернется на эфире, вырастет. Даже если эту практику мы повторять не будем, вырастет. Кто хочет, может индивидуально после второго синтеза повторить эту практику. Потом за счет синтеза третьего вырастет астрально, то есть он будет расти. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И на девятом синтезе мы эту практику завершим, стяжав то, что я вам говорил. Поэтому эта практика, этот огонь будет расти автоматически у вас. 8 синтезов, с одной стороны. С другой стороны, кто хочет индивидуально приложить усилия, после каждого синтеза вы можете повторять эту практику. Но она у вас будет просто идти все быстрее и быстрее. И входить в соответствующий монадический огонь. То есть мы вступили в рост монады. Не просто там стяжали, она у нас есть, а будем ее взращивать, чтобы она выросла и у нас работала. Все. Значит, сейчас 7:15. Давайте как раз устроим перерыв 20-25 минут. Перейдем в тот зал, где потеплее. А потом уже будем работать до итогов. Мы переходим в тот зал, где были вчера.
Пожалуйста, пожалуйста. Александр, спасибо вам. Он мог заболеть и попробовать. Мама, что? Ребенок мог мамать?